Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует передача «Изучаем Библию». Тема нашей сегодняшней программы посвящена пророку Ионе. Я беседую с отцом Александром Сандаревым, клириком Храма Вознесения Господня и руководителем молодежного миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Благослови вас всех Господь!
Батюшка, расскажите нам про пророка Иону, который, как мы знаем, жил после пророка Елисея.
Книга пророка Ионы – это отдельная книга, она уже не входит в исторические книги.
Вот, кстати, сразу же хотела вас спросить, а почему она именно выделена вот так? Потому что, например, вот мы говорили про пророка Елисея, да? И там нету книги пророка Елисея, например.
Вообще, пророческое движение в Израиле, оно было нескольких типов таких. Вот было раннее пророческое движение, в принципе, оно восходило еще к Аврааму, к Моисею. Вот. И постепенно начиналось складываться пророческое движение, когда уже пророки не просто возвещали конкретному народу Слово Божие, хотя это тоже было, но они прежде всего еще и записывали для потомков своих. Вот, то есть появились новые такие пророки, которые не просто возвещали волю Божью какому-то обществу устно, но и записывали, потом распространяли свои записи. И вот эти записи стали книгами пророков, они стали выделяться отдельно. Хотя, конечно, пророческое движение в израильском народе – это была единая такая непрерывная линия.
Да, один сменял другого.
Да, один сменял другого, и это, как я еще скажу, началось с Авраама. Вот, и так проходило такой вот нитью и через Моисея, через судей. Судьи фактически часто были пророками. Например, пророк Самуил, он был и судья, и пророком. Иногда его называют судьей Самуилом, иногда пророком Самуилом. Вот. Но в итоге вот один из первых, кто стал записывать, это был пророк Амос, вот, который проповедовал еще в допленный период, потом его сменил пророк Осия, ну и так далее, пророк Исаия. Характерной чертой этого пророка была нацеленность на грядущее. Если пророк Илия, пророк Елисей, вот они совершали прежде всего вот с тем народом, воспитывали его, который был. Вот в более поздних пророческих книгах уже была такая некоторая нацеленность на грядущее, прежде всего нацеленность на то, что придет Мессия, Спаситель. Да, вначале вот эта нацеленность на грядущее, оно было весьма туманно. Даже у Моисея очень кратко сказано про Мессию. Но постепенно вот это вот осознание, вот это ожидание Спасителя, Избавителя, оно постепенно пришло, и вот через книги пророков стали вот таким образом открываться другим людям, не только поколению, при котором жили пророки. Но вот с книгой пророка Ионы это своеобразная такая притча, можно сказать. Это и событие из жизни конкретного человека, но и можно ее расценивать как определенная притча. Очень много тем, она очень многогранная, о ней можно много о чем говорить. Ну вот, как пример, что от Бога нельзя убежать. Как можно убежать от Бога?
Дорогие радиослушатели, мы прервемся на небольшую музыкальную паузу.
Жил на земле человек, знал он и радость, и горе, в Богом отмеренный век. Доброе знал он и злое, верность, обман и любовь, горечь, разлук и страдания, и нестерпимую боль в сердце от непонимания. Все испытал он, но вот жизненный путь завершился, нет больше дел и забот. Где он, куда торопился, и бестелесным себя чувствовал так непривычно, в прошлое глядя, скорбя, как бы живя в нем вторично. Следы на песке видел он жизнь и дорогу, и различал вдалеке с свой след и рядышком Бога. Только недоумевал, видя следов этих лент, что Божий след исчезал в трудные жизни моменты. И потрясенный спросил он свои беды считая: Господи, был я без сил, как мог меня ты оставить? Как? И на этот вопрос Бог отозвался смиренно: я на руках тебя нес в трудные жизни моменты.
А мне еще всегда ассоциируется история пророка Ионы, мне ассоциируется с, ну, либо неверующими людьми, либо сектантами, которые рассказывают, ну, вот как он мог жить внутри вот этой рыбины, да, вот внутри этого кита находиться. Ну, всем известно сейчас то, что внутри находиться невозможно, то, что желудок будет переваривать и так далее, и так далее.
Желудок будет переваривать, да, если, во-первых, человек не живой. Конечно, тяжело жить, но не сразу переварит, во-первых, желудок, это раз.
А то есть, вот, если живой, то переваривать не будет?
А как переварить-то? Ну, будет кислота. И чё?
Ну, я не знаю, я не была в желудке.
Нет, случаи такие были. То есть, здесь другая проблема была, что в какой-то момент в 19 веке, когда китов стали изучать, они же чем питаются киты?
Они мелкой рыбой.
Планктоном. И горлышко-то у них маленькое. И говорят, как это мог Иона попасть киту, если у кита такое горлышко, значит, это обман. Ничего подобного, есть киты, которые прекрасно, у которых прекрасное горло, и которые могут хорошо заглотить. Вот. И вот какой здесь был кит, сейчас мы не знаем. Вот его вид, его рот, но такие киты были. И более того, потом были даже такие случаи, что кит проглатывал человека, и он, ну, правда, часа 3-4-5 его вылавливали, и он оказывался живым. Потому что заглатывая, там определенная часть воздуха, он тоже заглатывает.
Ужас.
И в желудке мог тоже быть воздух. У нас тоже в желудке есть воздух. Не знаете? Не в курсе? Только мало его, вот, но у кита там больше. Конечно, образ ада, попасть в желудок киту, это образ ада.
Угу.
Такой образ кромешной тьмы. Вот действительно, во-первых, ты внутри желудка находишься, и среда агрессивная, как говорится, переваривает, да?
Угу.
Кислотная среда, да, аж хлор в основном в желудке у животных. Вот, хлорная кислота, которая переваривает, но она, конечно, не
аж
такая.
Хлор в желудке?
Да.
Ужас какой, это же совсем, если человек туда попадет.
Ну как, она
соляная
же...
кислота, это же очень опасно. Ну, я не представляю себе, как это может.
Ну, так она просто в небольших концентрациях. А не в курсе? Не изучаете химию в школе?
Изучаем, но про то, что она у китов находится.
У всех.
И у всех,
у всех млекопитающих аж хлор. А что думаете, другая какая-то кислота?
Я вообще ничего не думаю, честно скажу. Я просто знаю, что мне вот попало однажды ее.
Вот, ну, понятно, что Иона... Давайте немножко кратко все-таки подберемся к тексту книги пророка Ионы. Было слово Господне к Ионе, сыну Аммофиину. И Господь ему сказал: «Встань, иди в великий город и проповедуй в нем, ибо злодеяния дошли до меня». И что вы думаете делает Иона?
Встал и пошел.
Встал, пошел, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. Что такое Фарсис? Знаете, где он находится?
Наверное, тут есть написано, далеко.
Карта у нас здесь есть. Надо вот посмотреть, где Фарсис находится. Это очень важное место, Фарсис. Так, Фарсис находится где-то в Испании. Вообще на другом конце берегу, на другом конце Средиземного моря. То есть он вместо того, чтобы идти в Ниневию, он стал совсем в другую сторону бежать. Ровно противоположно.
А почему он стал бежать?
А он дальше объясняет. Это вообще-то
обычно притча. Принимают со смирением, хотя бы со смирением то, что...
Да, вот Иона был таким особым пророком, он не только не со смирением, но очень как-то так вот видно, отчаянно принимал волю Божию и не мог с ней как-то вот ее преодолеть, Иона. И вот он бежал в Фарсис. Вот. И отдал плату там, чтобы взяли его Фарсис от лица Господня. Вот. Но Господь, конечно, если человек бежит от него, он ставит, промышляет о человеке и пытается поставить перед ним, как мы говорили, такую вот стену, чтобы он дальше не уходил вот в ад, в никуда. Mm-hmm. Но если человек все равно идет против Господа, вот образ того, что происходит с Ионой. Вообще с любым человеком, mm-hmm. если он идет против Господа, вот если наш путь к Богу, mm-hmm. он должен быть прямым и цельным таким. И вот, конечно, нам сложно, чтобы он был ровным. Это вот только у Господа Иисуса Христа был такой ровный путь, как молния. Путь его жизни такая молния. Mm-hmm. Вот, решительность такой. Решительность в пути мы видим, как вот Господь шел, он знал, куда идти. У него была цель, большая цель по жизни. У нас часто, конечно, не так. Мы блуждаем, где-то согрешаем, или вот как вот человек, когда он заблудится в лесу, он начинает петлять, mm-hmm. ему очень сложно вот так чувствовать направление севера, юга, то есть компас сбит, и, конечно, мы вот так вот постоянно пытаемся вот настроить, посмотреть, соотнести, туда мы идем или нет. Вот. Но вот если человек начинает сильно отходить от пути, отклоняться, Господь начинает промышлять о нем и какую-то преграду ставит. Вот в данном случае воздвиг ветер, чтобы он одумался и сказал: нет, я хочу идти обратно.
Вот. Но он же мог не соотнести эти два понятия.
Кого? Он все понятно, он сразу соотнес. Он все понимал, потому что был пророком и был человеком глубоким, удивительным. Вот. Но вот он что-то не хотел идти и делать волю Божию. Он хотел идти против Господа. То есть не хотел, он просто не хотел делать то, что Господь ему указал делать. Он не хотел идти по пути Божьему. Вот все, что он делал. Ушел против Бога. В итоге оказалось, Господь возник. Но он все равно взял, смотрите, что делал, спрятался, вот, и стал спать. Крепко заснул, чтобы спрятаться в себя. Сон как образ такого спрятаться, в берлогу закопаться, как вот премудрые пескари прятятся, да, образ такой. Вот. А пришел к нему начальник корабля и сказал ему: что ты спишь, встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. Вот. Ну и стали бросать жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас беда. Бросили жребий, и жребий пал на Иону. То есть даже здесь Господь пытается промышлять, указывая ему, что ты не туда идешь. Вот. Но он сказал им, он тогда признался, сказал: да, я еврей, чту Господа Бога небес, сотворшего море и сушу. Они устрашились, люди, страхом великим, потому что они поняли, что вот они богам своим молились, и ни один их Бог не помог. Вот. И они поняли, что вот из-за него. Вот. Что нам делать? Он сказал им: возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас, ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта буря. Но люди, понятно, им были страхом, они подумали, что если бросят пророка такого, то еще хуже им будет. Вот. Но потом видят, что еще хуже становится. Ну и, конечно, помолились, сказали: да не вменишь нам кровь невинного, ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе. Взяли Иону и бросили его в море. И утихло море сразу. И устрашились эти люди Господа великим страхом. И принесли Господу жертвы и дали обеты. То есть вот это здесь тоже важный момент, что люди вот так очень относятся. Если Господь им что-то дал, они тут же понимают, что нужно очень осторожно, нужно обязательно жертву принести за милость Божию, какой-то обет дать, что-то исполнить, что-то совершить. Но обеты, жертвы – это близкие вещи. Вот. Ну и, конечно, Господь, промышляя дальше об Ионе, следующее событие – Иона. То есть можно разделить на три события. Иона, вообще книгу пророка Иона. Иона на корабле бежит от Господа, Иона в ките попадает. Ну вот, может быть, не успеем сегодня разобрать, да? Разберем в следующий раз, как Иона был в ките и как Иона был в городе. Вот такое вот событие книги пророка Иона. Очень коротенькая книга, но насколько глубокая, что мы ее за один раз разобрать даже не успели.
А вот у меня тут вспомнилось еще. Вы говорите, что образ хита – это как образ ада. Вот. Да. И чтобы пророк почувствовал, ну, вот это вот. Мне просто вспомнилось, когда нас крестили, сказали, почему вода холодная будет в купели, чтобы почувствовать холод могилы. Вот у меня почему-то...
Ну, это что-то, да. Хотя в древней практике если возьмем такой памятник Дедахе, там есть, что если можно крестить, крестите в проточной воде. Холодная Да-да-да. Проточная вода. Вот, чтобы человек действительно вот погрузился вот в эту холодную стихию водную. Она как образ и могилы, но не только могилы, образ того, что вот человека, вот человек погибает в этих водах, с одной стороны, с другой стороны, восстает и обретает новую жизнь. В принципе, да, образ пророка Ионы такой образ крестильный, образ, связанный с крещением.
Спасибо, батюшка, за участие в нашей передаче. Спасибо вам, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что я беседовала с отцом Александром Сандаревым, клириком Храма Вознесения Господня и руководителем молодежного миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Еще раз спасибо, до свидания.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.